А вы говорите, мили. Положить на мили.
Я ему что?
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 20 мая, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за московскими пробками. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение одну тему. Обсуждение, голосование, выясняем отношение к этой проблеме нашей аудитории. Сначала про пробки. 4 балла... Нет, 4-3. Вот пока я читал, пока я заходил в этот час, что называется, то 3 балла, то 4. Вот сейчас 3 балла. 4 балла нам обещают на 6 вечера, на 7 вечера 5 баллов обещают. Главная проблема — это внутренний МКАД в районе Мосрентгена, так я понимаю. Да, теперь, кстати, и внешний МКАД перед Мосрентгеном тоже останавливается. Что-то там за проблема? То ли дорожно-транспортное происшествие, то ли ремонтные работы. В целом, еще раз напомню, 3 балла сейчас, 4 балла в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Глава Генштаба Вооруженных сил Ирана поручил комиссии расследовать причины аварии вертолета Раиси. Генсек ООН опечален смертью президента и главы МИД Ирана и выражает искренние соболезнования. Начальник Генштаба... А, это уже было. Срочное сообщение в основном на иранскую тему в эти минуты приходят. Есть еще одно. Со ссылкой на тех, кто торгует бензином, пришло сообщение о том, что 95-й бензин в Москве за неделю подорожал на 7 копеек в среднем. Тема, которую мы будем сегодня обсуждать, это заявление Владимира Путина о том, что в России уже почти нет безработицы. Состояние рынка труда. Вот наша сегодняшняя тема. И вот наши сегодняшние гости. Елена Лимонова, эксперт по вопросам рынка труда, директор по развитию в кадровом агентстве «Стафап». Елена Ильинична, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Аршавский, кандидат экономических наук и доцент. Александр Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Владимир Путин сказал, что в России уже почти нет безработицы. Он встречался с китайскими и российскими студентами в Харбинском политехническом университете и говорит, благодаря целому ряду обстоятельств, прежде всего, конечно, экономической политики, которую проводит руководство страны, правительство, у нас исторически минимальный уровень безработицы. По словам Путина, уровень опустился ниже 3% и составляет примерно 2,8 или 2,9%. Итак, правительство и руководство страны ведут такую политику, что у нас почти нет безработицы, и это вот результат этой политики. То есть дальше больше или как? А вот об этом мы будем говорить. Надо ли стремиться к тому, чтобы была минимальная безработица? Что такое минимальная безработица, которая сейчас у нас на рынке? И голосование у нас соответствующее. Согласны ли вы с тем, что в стране не хватает рабочей силы? Да, однозначно, да, возможно, нет, не согласен. Посмотрим, каким будет это голосование. Первые 200 человек уже проголосовали, через 50 минут будем подводить итоги. Итак, в стране почти нет безработицы. Это хорошо, Александр Аршавский?
Плохо.
Почему?
Нет резерва работников. Это сдерживает развитие экономики.
Логически я понимаю, но а как мы определяем, где вот уже надо перестать бороться с безработицей, а где надо, наоборот, ее культивировать?
Но это рынок сам делает и сам борется, вернее, как государство борется с высоким уровнем безработицы, а рынок регулирует этот уровень безработицы. Понимаете, от безработицы никуда не денешься, она всегда есть, она была, есть и будет. А считается приемлемым для экономики уровень безработицы в районе 4%. То есть экономика имеет резерв в отношении дальнейшего своего развития. Ведь что такое 2,8%? Вообще надо понимать, что вот это уровень безработицы, он считается как отношение безработных к сумме занятых и безработных. Вот когда вы говорите рабочая сила и есть сумма всех занятых и безработных. И вот отношение безработных к рабочей силе, это и есть уровень безработных.
Тогда у нас неправильный вопрос, потому что рабочей силы не может не хватать в таком определении.
Да.
Да. Ну ладно, то есть когда среднее должно быть 4%, сейчас 2,8%, значит правительство, допустив это, что-то не доработало.
Это не правительство не допустило.
А что?
Это рынок не допустил.
То есть правительство ничего не может сделать с тем, чтобы...
Что может сделать правительство? Правительство стремится развивать определенные отрасли экономики, причем развивать не интенсивно, не за счет ввода новых технологических мощностей, а экстенсивно за счет увеличения нагрузки на существующие. Ну, скажем, переход с односменной работы на двухсменную, с двухсменной работы на трехсменную, соответственно, надо увеличивать количество занятых. Значит, идет работодатель, идет на рынок труда, ищет работников среди безработных и тех, кто к этим категориям не относится.
А как так может быть, что вот есть определенное количество людей, население Российской Федерации, у нее есть экономика, и развитие этой экономики приводит к тому, что людей становится мало, не хватает.
Не людей, стали, нет, людей-то остается столько.
Рабочей силы не хватает, получается
экономика так. Экономика развивается в рамках тех ресурсов, которые имеет. А население тоже ограниченный ресурс. Значит, ни один бизнесмен, ни одно предприятие не будет развиваться, не будет планировать свою будущую деятельность, если она не видит, где она возьмет ресурсы, в частности, новых работников. Значит, экономика развивается в соответствии с тем предложением труда, который есть на рынке.
И в какой-то момент рабочей силы начинают
не хватать. И в какой-то момент, когда начинаются вводиться новые мощности, это вот эта слепота рынка, то, что мы никогда не знаем, сколько однотипных производств когда будет введено. Каждая компания думает сама о себе. И когда эти проекты начинают набирать людей, спрос на работников определенной квалификации, определенной специальности возрастает, а их нет. Неподготовленные. Либо не хотят туда переходить. То, что свободные есть, с рынка изымаются. Да, переходит работать. В этом случае, будем считать так, трудовая занятость, она увеличится, безработица немножко спадет.
Ну или как сейчас, до минимума. Александр Аршавский, доцент, кандидат экономических наук. Елена Лимонова, эксперт по вопросам рынка труда и директор по развитию кадрового агентства «Стафап». Елена Ильинична, можно ли считать достижением, что у нас такая низкая безработица?
Безусловно, нет. А почти нулевой уровень безработицы, он парализует любую конкуренцию. Конкуренцию компаний между собой, конкуренцию сотрудников. Потому что когда ты на расхват, не очень-то можно заботиться о своей квалификации. Не очень-то можно переживать о том, как ты ушел от прежнего работодателя, каково твое реноме, как часто ты меняешь место работы. Это не очень-то важно, потому что на тебя и так очень высокий спрос. Но я бы тут разделила категории сотрудников на несколько групп. Есть сотрудники с низкой квалификацией, без специальных навыков. Они-то как раз нужны практически всем предприятиям. Это рядовые рабочие, это рядовые сотрудники складских комплексов, в которых мы видим огромное количество, потому что есть целая индустрия экономическая, это рост маркетплейсов, и которые тянут огромное количество сотрудников к себе на рабочие места, вступая в гонку вооружений. Если говорить о другой категории сотрудников, это высококвалифицированные специалисты. Но здесь есть другая тенденция. Часто меняются требования к этим сотрудникам. Очень быстро развиваются некоторые профессии, вчерашние навыки уже не востребованы. А готовы ли все получать новые из них? Вот среди этих соискателей пока еще есть конкуренция за рабочие места, но в целом ниже 3% это такая небывалая величина, и она абсолютно парализует бизнес, она парализует возможности.
С вашей точки зрения, власти могут с этим что-то делать?
Ну, ряд мер предпринимается, но скорее они играют против. Ну, например, рост социальных выплат. Особенно если мы говорим о периферии, о небольших городах, где социальные выплаты, они равны уровню заработной платы. И люди предпочитают не работать, довольствоваться тем уровнем пособий, которые они получают. Либо же, выйдя на работу, они теряют те самые пособия. И это тоже порождает серьезную конкуренцию за этих сотрудников у работодателей.
Хорошо. Власти могут еще сделать так, чтобы было больше трудовых мигрантов?
Это будет разумное решение, потому что исторически в странах, где развита экономика, рядовые рабочие места занимают люди из стран с экономикой менее развитой, из там, из стран, где гораздо ниже уровень жизни. И здесь вот не должно быть запрета на прием рабочей силы иностранной в том числе, потому что иначе колом станет многие предприятия.
Александр Аршавский, тот же вопрос по поводу трудовых мигрантов. Это не неизбежная проблема?
Здесь надо разделять опять понятия. Понятие дефицита рабочей силы и понятие безработицы. Да, у многих компаний существует дефицит работников, которые они не могут получить среди коренного населения. В силу несоответствия квалификации, то есть не хочет население за какой-то работой заниматься. Ну, не наше это дело. Значит, надо эти места...
Это наше дело, только нам не создают условий.
Ай, не создают условия. Скажите, пожалуйста, вы обратитесь в любом городе России, кто сейчас хочет пойти работать дворником?
Вот вам тут же написали, так может, вопрос зарплате? Может быть, нам надо больше платить?
Вот пусть этот человек, который хочет, чтобы мы много платили, пошел работать дворником.
Дело в том, что как бы не вопрос зарплаты, поскольку структура зарплаты, она же тоже определена себестоимостью продукции, той услуги, которую компания производит на рынок. Уже сейчас можно наблюдать гонку заработных плат. Если мы посмотрим, сколько стоит наладчик ЧПУ, далеко за пределами столицы, это уровень дохода 200, 250, 300 тысяч рублей. Вполне себе хороший, достойный уровень заработной платы. И бесконечно поднимать этот уровень дохода невозможно.
А то нет. То,
я сейчас про мигрантов. Про иностранную рабочую силу. Иностранная рабочая сила в массе своей всегда занимает нижние профессиональные уровни. На эти уровни коренное население, обладающее более высоким уровнем образования, культуры, просто не идут из-за социального фактора, из-за социального положения.
Если послушать наших, тех, кто нам пишет, то они утверждают, что платили бы в два раза больше дворникам, и все бы пришли.
Ну, пусть идет.
Но честь в два раза больше, хвала. Да не платят.
Честь ему и хвала. Пожалуйста, курьер в Москве сейчас при интенсивной нагрузке, а это в основном иностранная рабочая сила, получает 150 тысяч рублей в месяц.
Другая проблема, что не только иностранная рабочая сила, вчерашние студенты не идут на работу по специальности за 40 и 50, предпочитая быть курьером. Да, это другая ситуация, да, потому что выбирают быстрые деньги в моменте. А будучи белым воротничком, придется еще год, два, три, а то и десять поработать, заработав себе репутацию профессиональную.
Ну да, это не думающие студенты идут работать. На подработку могут идти, это достаточно, это нормально. Это
когда высшее образование не в голову зашло. Как-то так, человек получил его и пошел курьером.
Человек ориентируется на короткий результат. Я вот хотел вернуться к тому, хорошо или плохо. Низкий уровень безработицы.
Я сразу только сделаю поправку, 562-й. Разговор у нас не про дворников. Один из слушателей предложил дворников. Мы говорим сейчас о нехватке рабочей силы в принципе на территории Российской Федерации и о том, что, судя по всему, без приезжих мы не обойдемся.
Без приезжих, без другой категории. Сейчас компании уже нанимают на работу людей, имеющих судимость, например. Раньше не было таких прецедентов. Служба безопасности просто не допускала к работе людей, которые были осуждены, отбывали сроки наказания. Теперь компании их принимают.
То есть экономика растет. Мы сегодня подводили итоги, что чуть ли не за последние 23 года одна из самых быстро развивающихся экономик это российская.
Не развивающихся, а растущих.
Хорошо. Растущих, да. Вот растущих. Экономика, ну вот и в результате получается, она так выросла, что мы уже не можем удовлетворить потребности рабочей силы.
Да, стремительно. Вот.
Александр, пока вы смотрите, Александр написал: дворник, 70 тысяч рублей зарплата, с подработкой 30, примерно на одном месте получается 100 тысяч рублей сейчас. Если кто хочет, пожалуйста,
да, если идите. Кто хочет, пусть идет. Да. Значит, не взял эту статистику. Значит, за последние 15 лет численность рабочей силы держится плюс-минус на одном уровне. Это где-то в районе 75-76 миллионов человек. Угу. То есть резкого роста всех занятых и безработных не произошло. Безработица стала снижаться, ну, по крайней мере, по тем данным, которые историческим публикует Росстат, с 2017 года. В 2017 году уровень безработицы в марте 2017 года, ну, они в среднем...
Люди не хотят верить, что в дворнике получают 100 тысяч рублей. Ну, сходите, попробуйте. Ну вот видите, есть другие люди, которые нам говорят, я дворник, я получаю.
Мне кажется, не только о дворниках стоит речь-то вести. Это такая категория, это незначительная в разрезе всех возможных специальностей и людей, которые нужны. Не
ну это всегда нужны, это болезненная история, о дворниках обычно вспоминают в таких разговорах. Да.
Да, потому что это считается традиционно еще со времен оных, что это нижняя... Как бы...
Я, идучи к вам, здесь наблюдала работу шести людей, одетых в робу, около какого-то маленького экскаватора. Но это вот один из примеров, почему там о них стоит говорить. Но мне кажется, смысл имеет говорить о нехватке специалистов и другого ранга. Нет узких специалистов, которые мигрируют из небольших городов в столицы, столицы уезжают вовсе. Нет людей на конвейерной сборке, предприятия работают вроде бы на полную мощность. Но дворник, мне кажется, это не самая сутевая вообще единица в разрезе экономики страны. Но
это традиционные, как раз традиционные, да, места, где работают иностранные рабочие. На конвейере во Франции работают...
Стройка, пожалуйста, в том числе огромное количество мигрантов, да, у нас работает. А хорика, пожалуйста, большое количество сотрудников кухни или залов обслуживания. И гостеприимство – это одна из, мне кажется, экономик растущих, где тоже есть мигранты. И отсутствие их в стране только усугубит ситуацию.
И тогда мы возвращаемся к той части населения. Вы, по-моему, да, Александр Юрьевич, говорили о том, что всегда будет кто-то, кто без работы.
Да, понимаете, это... Вот я сейчас опять немножко статистики, чтобы понимали. Давайте. Цифры. В 2017 году количество безработных было тех, которые относятся к безработным. Не надо... Вот хочу сказать, что не каждый человек, который не работает, является безработным. Для понятия безработный есть четкое, ну, в статистическом плане, четкие характеристики. Не буду в них вдаваться. Ну, скажем, пенсионер, который только получает пенсию, он никто. Он не занятый, он и не безработный. Он в стороне. Пенсионер, который работает, получает зарплату, он занятый. Он уже не как пенсионер, он занятый. Пенсионер, который ищет, хочет работать, ищет работу в течение последних 4 недель, он считается безработным. Да, то есть вот такая хитрость. Но, значит, в марте 2017 года было чуть более 4 миллионов безработных, что составляло 5,5% рабочей силы. Нормальная величина. После чего начала постепенно снижаться, 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 и пик пришелся, резкий был всплеск во время ковида. В 2020 году 4,7 миллиона человек безработных, 6,2% от рабочей силы. После чего опять стало снижаться, 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 и вот снизилось до нынешних 2,8%. То есть это не какой-то вот раз, и в один момент времени... резко упала безработица. Это длительный процесс, который может определяться разными факторами.
Но как бы то ни было, все-таки есть граждане Российской Федерации, которые по каким-то причинам не имеют работы, при этом мы говорим, что безработица минимальна, что рабочей силы не хватает, и сюда приезжают люди из-за границы. Это несправедливо, говорят люди. Это решаемая проблема или нет, Александр Аршавский?
Нет, не решаемая.
То есть всегда будет?
Вот всегда это. Будет. Нет, эта проблема может быть решена в долгосрочной перспективе, если начнется реализовываться посыл президента Путина, что российская семья должна иметь 8 детей.
Ну, хорошо, но это вряд ли.
Это вряд ли. Значит, если учесть то, что вот один из факторов... ну, который влияет на безработицу, это изменение демографической структуры населения. Снижение рождаемости, старение населения и нежелание стареющего населения продолжать свою трудовую деятельность. То, что у нас сейчас происходит. Вновь поступающих на рынок труда молодежи уменьшается. Доля выходящих на пенсию и не желающих работать, а сейчас уже пошли прецеденты, когда предпенсионеры, имеющие накопленный какой-то доход, уходят с работы до наступления пенсионного возраста. Соответственно, количество возможных, так называемых, потенциальной рабочей силы, которые могут быть заняты в экономике, оно объективно уменьшается.
Ну, это же, как обычно в таких случаях говорят, это же несправедливо. Еще раз, есть люди, которые, граждане Российской Федерации, не имеют работы по разным причинам. Я специально не проговариваю, какими могут быть эти причины. И, несмотря на это, кто-то приезжает из-за границы и находит работу здесь. Это решаемая проблема, ну, Елена Владимировна?
Потому и не имеет, потому что очень низкий уровень безработицы, он не только парализует работодателя в поисках
нового сотрудника. Мизерные зарплаты, вот один за другим люди
не
пишут.
Не только в этом причина. Вот испуганный работодатель уволен одного сотрудника, он не может себе найти замену, он фактически не создает новые рабочие места. Нет прецедентов, куда бы он набирал людей. Поэтому отсутствие безработицы или низкое ее значение, это плохо и для нанимающей стороны, и для страны, ищущей работу. Стагнация.
Ну, правительство может тогда что-то сделать, чтобы всем стало лучше?
Программа поддержки. Это может быть какой-то, например, сотрудничество.
Поддержки кого?
Попробую объяснить. Сейчас есть большой разрыв между знанием выпускников, это и среднее специальное, и высшее учебное заведение, и реальным запросом бизнеса. Если будет какой-то матч здесь между навыками, которые необходимы бизнесу сейчас, или какая-то профориентация людей на получение образования, к примеру, среднепрофессионального, и уход в те профессии, которые оплачиваются высоко, но пока еще девальвированы и не считаются интересными, какие-то рабочие профессии, какие-то рабочие, связанные с производством, это будет неплохое решение.
Смотрите, еще тут у людей обычно, я не знаю, как это называется, но у людей же всегда есть картина мира. И в этой картине мира все решается очень легко. Вот, например, 97-й пишет: «Доценты с кандидатами, видимо, не подозревают о десятках миллионов граждан, которые вот уже 30 лет имеют законное право не работать вообще нигде и никогда. Вот где резервы, надо бродяг и тунеядцев заставить работать, и вот тогда, мол, проблема решится». Еще раз, это дополнительные рабочие руки. Ну, Александр Рашавский, их правда десятки миллионов?
Я думаю, что уважаемый 97-й слишком уж завысил эту цену, эту цифру, десятки миллионов людей, которые имеют право не
Еще
работать.
Раз напомню, у нас 70, чуть меньше 80 рабочих рук, миллионов.
Да, рабочей силы.
7, да. Да, рабочей ну силы. Вот, и десятки
Значит,
миллионов.
73 миллиона занятых в экономике, получающих доход от экономики. Вот смотрите, в Советском Союзе безработицы не было. Была полная занятость, а за тунеядство, ну, как известно, поэт – это не профессия. Одного известного поэта, лауреата Нобелевской премии, в ссылку за тунеядство отправили. Ну, а в Москве высылали за 101 километр тунеядцев, бомжей и прочих-прочих. Но, тем не менее, дефицит рабочей силы был жуткий. Был жуткий. Искали где только можно. И в это время в некоторых районах была безработица. Была безработица. А поэтому найти дополнительные резервы, ну, конечно, можно, наверное. Весь вопрос заключается в размере. Сколько можно почерпнуть из экономики?
Ну, смотрите, тогда еще. Это вот скорее вам, наверное, Елена Лимонова. Мне 57. Пишет конкретный человек, Алексей, видимо, 404-й. Я 3 года еще... Ну, вот тут, наверное, ключевое слово – нормальную работу. Но, правда, 3 года ищу работу. Высшее образование, авиационный институт. Закончил вчера на вакансию простого технолога. Получил отказ. Вот как это можно прокомментировать?
Я думаю, что здесь может крыться проблема в поведении самого соискателя. Бывает такое, что, имея хорошую, солидную управленческую карьеру, по какой-то причине оказавшись без работы, люди себя хотели бы найти ровно в этой роли. И не очень-то готовы снизить свои требования.
Ну, то есть, все-таки ключевое слово, я ищу нормальную
Посмотреть
работу.
Посмотреть нужно на себя, на свое поведение, как вел себя на собеседовании, как вел себя с потенциальным нанимателем. Я думаю, что проблема в этом.
Елена Лимонова, эксперт по вопросам рынка труда, директор по развитию в кадровом агентстве «Стафап», Александр Аршавский, кандидат экономических наук и доцент, и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». В одно слово, латиницей. Согласны ли вы с тем, что в стране не хватает рабочей силы? Да, однозначно. Да, возможно. Нет. И более 2000 позвонивших, наверное, это на сегодня рекордное голосование за 2024 год. Но оно продолжается и будет продолжаться еще 29 минут. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 20 мая, сейчас 17.35. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Параллельно следим за новостями, параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. На московских дорогах пятибалльные пробки. Обещали только к 7 вечера 5 баллов, опережающими темпами они начали расти. Много проблем на юге, на третьем транспортном кольце. На севере традиционная история от Беговой до проспекта Мира. И еще между Алтуфьевским и Осташковским шоссе очень тяжелое движение. Как вы понимаете, речь идет про внутренний МКАД. 5 баллов в целом. Новости, которые в эти минуты появляются, срочное сообщение. Агентство ИРНА, официальное агентство иранское, пишет о том, что техническая неисправность стала причиной крушения вертолета президента Ирана. Это тоже срочное сообщение. Совет Безопасности минутой молчания почтил память погибших президента и главы Министерства иностранных дел Ирана. Следим за новостями и возвращаемся к истории. Истории, которую обсуждаем сегодня в рамках программы «Своя правда». Путин заявил о практически полном отсутствии безработицы в России, но можно ли считать это достижением? Хорошо ли это? Говорят, не очень хорошо. Говорят, в том числе и те, кто здесь собрался в студии. Кандидат экономических наук, доцент Александр Аршавский и эксперт по вопросам рынка труда, директор по развитию кадрового агентства «Стафап» Елена Лимонова. В этой части программы больше звонков, поэтому вы можете звонить по номеру 7373948, код города 495. Раньше в 45 никуда не брали, пишет Руслан 544, а теперь он примерно в 57. Но это если возвращаясь к Алексею, о котором мы говорили перед новостями. Он говорит, никакого поведения, мне заочно отказывают, даже на собеседование не приглашают. Это получается, предпенсионеров и пенсионеров не берут. Но вы вряд ли предпенсионер уже. Насколько я понимаю, предпенсионерам мужчины должны в 60 становиться. Руслан говорит, нет, мне 55, я нашел нормальную работу за месяц, через неделю на новой работе уже две организации предложили выше зарплату и лучшие условия. Теперь думаю, на самом деле, работать по совести как привык или стать карьеристом и работать там, где выгоднее мне. Ну, то есть человек после 55 только жить начал, что, как это в рекламе говорят. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. В США все следят за процентом безработных, там это влияет на рынки, на популярность политиков, а у нас все равно, сколько безработных, по Горбатому мосту касками не стучат давно. А если что, виноват во всем кто? Мойша Израилевич, это кто? Я не очень понимаю. Но по Горбатому мосту касками у нас давно не стучат, и до этого не стучали. Вы же помните, это разовая история. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Спасибо. Давайте. За эфир. У меня вопрос к уважаемым экспертам. Вернее, два вопроса. Первый вопрос. За высокую зарплату всегда работали. Работали наши граждане, русские, на шахтах, на рисском никеле и так далее. Я сам встречал, никаких иммигрантов там не было. Шахтеры получали хорошую зарплату и они работали. Те же самые в Донбассе и все. А теперь второй вопрос.
Так, а первый-то вопрос в чем?
Сырьевого придатка.
Погодите, первый вопрос в чем?
Первый вопрос в том, что если будете хорошо платить, это
утверждение.
Тогда найдутся на
Давайте места. Тогда вот этим вот. Это не вопрос, это утверждение, но на самом деле очень распространенное утверждение. Александр Аршавский.
Значит, сначала я хотел бы заметить уважаемому слушателю вот что. Когда он говорил то, что в Советском Союзе не было иностранных рабочих, я с ним полностью согласен.
Так и сейчас иностранные
рабочие... Потому что вся та иностранная рабочая сила, которая работает в России, это все граждане бывшего Советского Союза. Это раз. Во-вторых, межрайонная миграция была сильно ограничена. Но на нефтеприисках работали азербайджанцы, чеченцы. Белорусы работали на лесозаготовках в Сибири. То есть дефицит рабочей силы в каких-то регионах покрывался за счет жителей других республик. И если сейчас посмотреть расселение национальностей Советского Союза по Сибири и Дальнему Востоку, мы увидим целые ареалы – украинские, белорусские, литовские, латвийские, даже немецкие остались. Сейчас бы их называли иностранной рабочей силой. Это первое. Ладно. Второе. Да, высокая заработная плата может компенсировать человеку недовольство социальным положением. Положите 1 000 000 рублей, я не знаю, уборщику какому-то, он плюнет на то, что он уборщик, он пойдет зарабатывать свой миллион рублей и будет где-то в клубах туситься, показывая себя каким-то крутым. Мы же говорим об среднем человеке. О среднем человеке, который, во-первых, может не знать, где дается такая зарплата. Елена, скажите, пожалуйста, откуда человек узнает о максимальных зарплатах?
Ну, я бы здесь не согласилась, что за миллион рублей каждый без квалификации решил бы работу поменять. У каждого есть свой предел заработка, и не только деньги могут стимулировать.
Слушайте, дайте миллион, и человек нормально все...
Это ошибочное заблуждение.
Нет.
Более того, я закончу мысль, обязательно передам микрофон. Если вы вдруг подняли в два раза или в три раза работнику его заработную плату, не означает, что его продуктивность будет в два раза больше. Нет. Он, возможно, на какой-то период времени останется... Вот в том же состоянии, в котором он был, и дальше снова может быть снижение эффективности. Деньги далеко не все, зачем приходят на работу.
Но все-таки вот это вам конкретный вопрос. Вот у нас достаточно мигрантов. Вот Виталий себе посчитал. У нас достаточно мигрантов. Это у нас выливается в котельники, в этнические районы, в закрытые молельные дома. Они едут сюда со своими гаремами, как он пишет, с радикальной идеологией. Это вот такие невероятные специалисты нам нужны? Или у нас выбора нет, добавляю я от себя?
У нас выбора нет. Возможно, социальная проблема и есть. Я думаю, что есть проблема и у детей в детских садах, где большое количество, там, как сказать, малышей тоже плохо говорит на русском языке и в школе. И если посмотрим на состав врачей в поликлинике района, тоже можем сильно удивиться. У нас большого выбора нет все равно. Тут скорее нужно... Нет,
подождите, в этот момент обычно звучит вопрос, а куда делись предыдущие? Они уехали в другую страну работать, что ли?
Я моего коллегу могу поддержать. У нас есть демографическая проблема, у нас есть проблема миграции населения, есть проблема того, что долгое время были интересные специальности условно белых воротничков, юристы, экономисты, маркетологи, HR, и не было отрасли, которая бы готовила технарей.
Хорошо, это Елена Лимонова, Александр Аршавский. У нас достаточно мигрантов. Не надо нам мигрантов.
Ну, понимаете, на это может ответить только сам рынок, достаточно или недостаточно.
Но, судя по безработице, получается.
Понимаете, вот я говорил, что безработица – это понятие очень сложное. Очень сложное. Ну вот, например, есть такое понятие, как структурная безработица. Когда профессия человека перестала соответствовать требованиям экономики. Работал человек, вдруг произошел какой-то рывок научно-технического прогресса, и его профессия рынку просто не нужна. Что ему делать? Его уволят. Там компания разорится, сократят его, неважно. Он станет безработным. Что ему делать? Возьмем мы этот резерв? Не возьмем. Значит, чем больше будет таких процессов, тем больше будет увеличиваться безработица.
Про безработицу тогда еще вот это вот в другую сторону сейчас быстренько отпрыгнем, потому что тут вот 562 пишет, помните, да, вот это, в СССР секса нет. Было заявление такое. Вот он, 562 говорит, что вот мы зря так обсуждаем низкую безработицу, потому что это примерно то же самое. В Советском Союзе не было секса, а в Российской Федерации безработицы нет. На самом деле все есть, мы просто не знаем этого. Вот.
Это очень хорошее замечание. Я объясню, почему.
Коротко.
Коротко. Данные о безработице получаются не из фактических каких-то данных, сколько у нас безработных, сколько у нас занятых. Это невозможно посчитать. Это получается в результате опроса населения. Ежемесячно Росстат опрашивает где-то порядка 70 тысяч респондентов на предмет, какой категории их отнести – занятые, безработные, либо где-то в сторонке. То есть вот эти цифры по уровню безработицы, по численности безработицы, они выведены на базе какой-то выборки. И потом распределены по всей экономике в целом, там со своими весами, там это целое... Методика расчета. А действительный уровень безработицы и действительный дефицит рабочей силы мы не знаем. Мы можем знать о реальном дефиците рабочей силы только из заявлений. Вдруг появляется заявление. В России не хватает айтишников. В России требуется 500 000 айтишников, заявляет министр цифровых технологий или как он там. Откуда он это взял? На днях министр внутренних дел Колокольцев сказал то, что в России дефицит работников органов внутренних дел. Точно назвал. 152 тысячи дефицит. С чего он вдруг взялся? Куда они делись? Понимаете, то есть вот это все оценочные явления. Я хотел сказать по статистике. Вот на первом месте по уровню безработицы, по минимальному уровню, стоит Москва. 1,1%. То есть больше, чем в два раза, ниже, чем средний по России. А максимальный уровень безработицы в в Ингушетии. Знаете, сколько?
Сколько?
27%.
Ого!
Вообще, вот три северокавказских республики, они как-то замыкают.
Там еще... Они создают эти 3%, так бы было еще меньше.
Да, они давят. Медианное значение безработицы 2,7%. То есть 50% областей, там, краев, имеют уровень безработицы снизу вверх до 2,7%. Половина субъектов федерации имеет уровень безработицы свыше 2,7%.
Продолжается голосование. Владимир Путин заявил о практически полном отсутствии безработицы в России. Согласны ли вы с тем, что в стране не хватает рабочей силы? Да, однозначно не хватает. Да, возможно, не хватает. Нет, не согласен. Голосование продолжается. Уже более 2600 человек проголосовали. Теперь вы можете звонить нам в студию, присоединяться по телефону. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва. Хотел уточнить вот какой вопрос. Я и в Москве жил, и сейчас в Подмосковье. И в Москве в последние годы наблюдается вот в той же стоматологической поликлинике вымывание русских фамилий среди врачей. Там армяне, азербайджанцы в основном занимают эти места, по фамилиям судя. А в Подмосковье я уже в терапии, в поликлинике встречаю уже даже не кавказские, а среднеазиатские фамилии
даже? Врачей. Почему?
А куда делись-то русские врачи все? Вот, скажите, пожалуйста.
А то есть естественный ход событий вам ничего не объясняет?
Нет, ну а куда делись? Ну а что тут естественно?
Люди становятся старше, молодых уходят парней, на пенсию.
Я вижу полно и в медицинских...
Еще раз, а люди умирают? Такое бывает? И ушел. А кто-нибудь может объяснить ему?
Я бы добавила к предыдущему комментарию буквально пару моментов о том, где берется статистика. Есть один из крупнейших порталов, где встречаются работники и работодатели. Это HeadHunter, я думаю, что большинство слушателей знают об этом портале. Так вот, эта компания регулярно проводит аналитику, показывая, сколько на сегодняшнюю дату есть вакансий в том или в другом регионе, и сколько есть резюме. И вот совершенно драматическое соотношение резюме к одной вакансии. Это к разговору, где брать данные. Вот сегодня одна вакансия, три резюме в среднем. Можно ли выбрать из них себе сотрудника? Маловероятно.
Хорошо. Срочное сообщение. Новое назначение в Министерство обороны. Назначен руководитель аппарата министерства. Заместитель министра обороны. Им стал Олег Савельев. Смотрим, это Олег Савельев, государственный и политический деятель, который родился в Ленинграде в 65-м году. Он был заместителем министра экономического развития, министром России по делам Крыма, а последние несколько лет был аудитором Счетной палаты Российской Федерации. С этой минуты он, согласно указу Владимира Путина, заместитель министра обороны и руководитель аппарата министерства. Возвращаемся к обсуждению. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Это Руслан, Красногорск. Не получится ли так, что мы в гонке за рабочим человеком будем максимально повышать ему зарплату, при этом он, чувствуя свою востребованность, повышать качество и производительность труда не будет. В итоге из магазинов будут вымываться товары, как в советское время. И у нас, нас накроет тотальный дефицит всего.
Теперь, когда мы понимаем, насколько каждый из нас ценен для работодателя, действительно ведь что-то подобное может произойти или нет, Александр Аршавский?
Ну вот Елена уже правильно говорила, что... Устанавливая какой-то максимум зарплаты, не означает, что человек будет выкладываться в соответствии с этим максимумом. Он какое-то время действительно будет стараться соответствовать этому уровню, а потом скажет, а зачем, если мне и так платят? И его качество его работы, интенсивность его работы начнет снижаться. Это закономерный процесс, хорошо описанный, хорошо выявленный. У человека всегда должен быть... маленькая иголочка, которая постоянно его будет колоть, чтобы он работал все интенсивнее, интенсивнее, интенсивнее. и совершенно не связанные с его каким-то... Он, да, он будет иметь приемлемый уровень дохода, Какие-то единицы будут стремиться все более высокому уровню дохода, а кто-то будет спокойно сидеть на своем месте, не прикладывая никаких сил, довольствуясь тем, что он получает. Поэтому вот что вы говорите, это не приведет, это приведет к другому. А ведь что и сейчас и происходит. Началась гонка зарплат. В условиях ограниченных трудовых ресурсов компании стараются переманить специалистов к себе путем увеличения предлагаемой заработной платы. Для того, чтобы компенсировать это повышение, дополнительные издержки, компания начинает повышать цены на свою продукцию.
Логично.
Соответственно, те же люди, которые стали получать больше, они начинают тратить гораздо больше на то, что они приобретают. В итоге их реальные доходы, соответственно, реальные расходы возвращаются к...
Не изменились абсолютно.
Все хорошо, предыдущим. И все-таки главный ключевой вопрос, мы к нему и так подходим, И тут Адам 437 появляется и говорит, те, кто связывает развитие России в будущем с мигрантами, враги нашей страны.
Ну ведь как?
Вопрос вот так.
Понятно, я думаю, что с точки зрения сформировано каким-то там негативным опытом. И действительно упоминал уже один из слушателей про диаспоры, живущие здесь, конфликты межнациональные, много других социальных проблем, какие возникали, но гораздо большая проблема.
Другая культура, эта культура так или иначе проникает во все стороны. Да. И это с этим... Или это такая неизбежная история, или друг тоже может посоветовать, что называется?
Это неизбежная история не только для нашей страны. В любой стране, где есть стареющее население, можем много примеров здесь приводить, неизбежен приток мигрантов.
Неизбежен приток мигрантов?
Да, конечно. Население стареет, население уменьшается.
Почему этого раньше не было? Что изменилось такое? Вот тут куда деваются русские врачи, Константин предлагает. Почему так происходит?
Так, опять, только прошу уважаемых слушателей отнестись спокойно к моему заявлению. В Великобритании сейчас вы не найдете, практически не найдете в государственной медицине, очень редко можно встретить коренного англичанина. Это выходцы из Индии, выходцы из Пакистана. Во Франции в государственной медицине вы мало встретите коренного француза. Это выходцы из Алжира, из стран Магриба, ну, бывшие французские колонии. То есть получается, что врач – это уже не профессия для коренного жителя. Социальный фактор.
В Великобритании, напомню, мэр Лондона, премьер-министр.
Да,
совершенно верно, тоже
да.
Не коренные.
Но жители, да. Ведь проблема миграции с чем связана? Мы привыкли видеть среди иностранной рабочей силы, зарубежной рабочей силы, людей низкой квалификации. Но ведь есть еще люди высокой квалификации, которые почему-то не выбирают Россию в качестве места для постоянного проживания. Вот требуется государственная политика, как экономическая, так и в сфере миграционных процессов, чтобы в России привлекала не только низкую и среднеквалифицированную рабочую силу, а привлекала высококвалифицированную рабочую силу, специалистов высокого уровня.
Еще и их завозить из-за границы?
Извините меня, опять прошу меня не ругать, не считать, что я подрываю какие-то основы. Из Академии наук, это данные, которые были озвучены предыдущим президентом Академии наук, в 20-е годы из России уехало несколько тысяч научных работников по разным странам мира. Их с радостью приняли. Российские научные работники ценятся во всем мире, и им создают условия. Надо, стараются создать условия для иностранных специалистов в России. Стараются. Много льгот для них. Есть всякие программы привлечения иностранных специалистов в Россию. Но сейчас, к сожалению, большая часть специалистов, которые работали в России, они относятся к недружественным странам, и поэтому их в России нет. Вот же проблема в чем. Не в том, то, что есть иностранная рабочая сила. Проблема в ее структуре, что она покрывает те профессии, те места, в которых не хочет работать местное коренное население.
Есть главная, судя по всему, история, которую никогда так или иначе до обсуждения с согласием не получится. Потому что нужны мигранты, не нужны мигранты, профессионалы. Профессионалов нужно воспитывать внутри страны. Людям говорят, нас не хватает для того, чтобы эта экономика работала. Люди говорят, ничего страшного. Вот если правда пойти по этому пути, что будет? Кто-нибудь понимает?
Не понял.
Ну как? То есть вот у нас нет трудовых мигрантов. Считайте, что такого варианта нет, такой опции нет. Что тогда будет с нашей экономикой?
Скукожится.
Что значит скукожиться? Ну вот как это, как вот это
студия. Ну не будут строиться дома.
А то и скажет, как бы так это и выглядит. На самом деле не будет развития практически нигде. Не будет прибылеобразующих предприятий серьезных, градообразующих компаний, где бы могли люди работать на местах. Они будут вынуждены мигрировать в те крупные города, где хоть что-то еще осталось.
Интересно, что люди до сих пор не понимают, что мы говорим, о чем конкретно мы говорим. А Андрей 461, не хватает для работы экономики, надо менять экономику. У нас как раз другая проблема. Для экономики работы не хватает. И именно эту проблему мы обсуждаем, и именно это у нас на голосовании. Нехватка рабочих рук в Российской Федерации. Согласны ли вы с тем, что в стране не хватает рабочей силы? Да, однозначно. Да, возможно. Нет, не согласен. Посмотрим. Через 2.5 минуты будем подводить итоги голосования. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. У меня вопрос такого характера. Вот есть человек, у него 2 высших образования. Московского энергетического института. А есть еще мигрант, узбек-таджик, который работает в доставке. Так вот, узбек-таджик получает больше зарплату, чем человек, работающий по специальности, специально обучавшийся в институте на данную профессию.
Подождите, а какая связь? Секунду, а какая связь между этими разными профессиями?
А вот у меня и вопрос, почему просто человек без образования в доставке получает больше?
А почему он не должен быть... Не понимаю. Кто-нибудь понимает?
Я думаю, что здесь вопрос, неужели нужно так много учиться, чтобы стоить меньше, чем доставщик. Но на самом деле работа того, кто работает в доставке, это работа на какую-то коммерческую компанию, которая имеет возможность...
Да и непростая эта работа так-то.
Ну и непростая тоже. Сравнивать здесь, наверное, не стоит одного с другим. Разные специальности.
Государство должно что-то сделать для того, чтобы между работами была более понятная и справедливая градация.
Я не знаю, что не могу понять, что такое справедливая градация.
Ну, это учили по 5 лет, знаете ли.
В Советском Союзе рабочий получал больше инженера. И уже в 80-е годы пошел переток, когда инженеры, получившие высшее образование,
кстати,
первоклассных высших учебных заведений в Бауманке, в авиационном институте, которые приходили на завод, получали свои 140 рублей, когда рядом рабочий получал от 200 рублей и больше, они прятали свой диплом и шли простым рабочим, чтобы кормить свою семью.
7373948, видимо, последний звонок в рамках этого обсуждения. Да, прошу вас, здравствуйте.
Алло, алло, добрый день, добрый вечер. Вот реально работаю в такси, но нет там зарплаты 200 тысяч плюс. Нет.
И?
Все это глупость полная.
А мы про безработицу, смотрите, а не про зарплату.
Смотрите, безработица, да. Вопросов нет. Любой человек может пойти работать в тоже такси. Любой. И у него будет огромное количество минусов в плане там эти алименты, там все это будет, ну, как бы, все эти хвосты будут за ним. Но он придет, устроится и будет работать. И он уже не будет безработным. Он будет работать. В принципе, он будет работать официально.
Ну и нормально. Работал после Бауманки по распределению, получал меньше, чем друзья-одноклассники без образования, но ставшие рабочими. Так что это давно было. Это вот Саша 785 пишет. Не хотите платить врачу больше, чем уборщице, не будете иметь врачей. Так врачи сейчас намного больше, чем уборщицы получают. И поэтому они есть. И если вы пытаетесь с этим спорить, мне кажется, это некое преувеличение. Ладно, давайте голосование наше с вами рекордное. Владимир Путин заявил о том, что безработицы нет. Согласны ли вы с тем, что в стране не хватает рабочей силы? Да, однозначно. Да, возможно. Нет, не согласен. В стране хватает, следовательно, рабочей силы. Какой, как вы думаете, самый популярный ответ?
Ну, все-таки я думаю, что не хватает.
Не хватает рабочей силы. То есть согласны?
Да.
Вы думаете?
Я сомневаюсь, что так отвечали наши слушатели. Судя по ответам, скорее всего, там будет позиция, что на самом деле мест рабочих не хватает.
Вот смотрите, самый популярный ответ – нет, не согласен, что в стране нет рабочей силы. Так ответили 60%. 31% сказали – да, согласен, однозначно рабочей силы в стране не хватает. 9% еще сказали – да, возможно. Это была программа «Своя правда». Сегодня с нами были Елена Лимонова и Александр Аршавский. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо всем.